Джин Соул. Девять хвостов бессмертного мастера. Том 3. План полоумного лиса. Когда зазвонил лисий колокол, Худзин наслаждался чаем и тут же подавился им, забрызгав стол и собственную одежду. «Ах ты, лисий сын!» — выругался он, решив, что это Хувей забавляется. Из лисьих демонов мало кто мог заставить колокол зазвонить, и вряд ли Ху Сюань стала бы это делать. Так что оставался Хувей, который наверняка решил покрасоваться перед Хуфэйцинем лисьей силой. Худзин схватил палку и помчался к лисьей колокольне. Каково же было его удивление, когда Хуфэйцинь сказал смущенно: «Простите, Лаоху, мне пришлось воспользоваться лисьим колоколом, чтобы созвать великие семьи». Худзин оперся о палку и потребовал объяснений. Хуфэйцинь объяснил. Худзин глянул на сына, тот пожал плечами. Худзин пригладил бороду, задумчиво глядя с колокольни вниз, на поместье Ху, и сказал: «Хорошо, но ты должен помнить, не доверяй демонам. Они могут облапошить тебя в любой момент, и не заключай никаких сделок. Если откажутся, хорь с ними. Ты лисий бог, у тебя есть лисы». Ху Фэйцинь подумал, что демоны Мо вовсе не казались коварными. «Я за ним пригляжу», — сказал Хувей, «чтобы не сунул лапу в этот капкан». «Мы все за ним приглядим», — возразил Худзин. «Иди позови Сюань. Фыр-фыр, шевели лапами». И он толкнул младшего сына в спину. Хувей ушел страшно недовольный. «И насколько безумен твой план?» — спросил Худзин. «Достаточно, чтобы назвать меня полуумным лисом», — невольно улыбнулся Ху Фэйцинь. «Но если он сработает, то не прольется ни одной лишней капли крови, кроме той, что должна пролиться». Худзин вопросительно приподнял брови, но Ху Фэйцинь не пожелал объяснять. «И что ты теперь обменяешь на перемирие?» — недовольно спросил Лао Ху. «Ничего», — мотнул головой Ху Фэйцинь. «Я выиграю эту небесную войну, а им придется поджать хвосты и убраться во свояси». Худзин понял, что лисий бог говорит о небесном войске. Он фыркнул и осведомился: «Надеюсь, в твой план не входят переговоры». «В этот капкан я уже попадался», — покачал головой Ху Фэйцинь. «С отцом говорить бесполезно. Он зациклился на том, чтобы уничтожить мир демонов, и не понимает, что этого делать нельзя. Нарушится равновесие трех миров. Но среди генералов есть разумные люди, и даже боги войны не настолько воинственные, как о них говорят. Я скажу, и они меня услышат. Но это будут не переговоры». «А что же?» — не понял Худзин. «Вызов», — подумал Ху Фэйцинь. «Я брошу небесам вызов. Небесный император не захочет потерять лицо перед собственным войском, поэтому небесные законы будет соблюдать». «Не знаю, о чем ты, но мне это уже не нравится», — сказал Худзин. «Хочешь превратить небесную войну в семейные разборки?» Ху Фэйцинь опять покачал головой. Тех, кого велено было так называть, семьей он не считал. Он мог бы сказать, что лисы теперь его семья. Хувея это бы несказанно порадовало, а Худзин бы даже растрогался. Но Ху Фэйцинь пока этого не сказал. «Ладно, поступай, как знаешь», — согласился наконец Худзин. «Но помни, что я тебе говорил о демонах. Я в них лучше твоего разбираюсь. Поймают тебя на слове, не жди ничего хорошего». Ху Фэйцинь хотел упомянуть о семействе Мо и не стал. Быть может, Худзин прав. Он жил в мире демонов не одну тысячу лет, бок о бок с остальными великими семьями. А Ху Фэйцинь демоническую кухню знает лишь поверхностно. Кто знает, что лежит на дне котла? Вот только лис бы непременно сунул морду в котел, чтобы проверить содержимое. Даже в котел с кипятком. Главы великих семей толпятся у ворот. Великие семьи появились у ворот поместья Ху почти одновременно. Делегации состояли, собственно, из глав и их старших отпрысков. Наследники кланов должны были узнать, с кем им никогда не придется иметь дело, раз уж представился случай. Могун и Моэ появились у ворот чуть раньше остальных. потому что Могун успел рассказать отцу о возвращении лисьего бога до того, как раздался звон колокола. Моэ прихватил с собой очередную порцию даров. Старый демон не сдавался и вместе с Могуном отправился в поместье Ху. Их впустили до того, как появились все остальные. Глава клана Гуй, высокая костлявая демоница, глаза у которой были фасеточные, как у насекомого, пришла в сопровождении двух сыновей-близнецов. Они оба являлись наследниками и принесла с собой аромат трупного зловония. Призрачный глава клана Хуань, как и всякое привидение, парил в воздухе, не касаясь ногами земли. Он был полностью закутан в темную хламиду. Еще у него были цепи, которыми ему полагалось звенеть, но по такому случаю он их снял, привязал только несколько колокольчиков к краю рукава. Сын его шел следом, предпочитая пользоваться ногами. Глава клана У, того самого клана, что некогда породнился с богами, а может и съел бога, высокий, статный, больше похожий на небожителя, чем на демона. Роскошный во всех смыслах мужчина, пахнущий травами и дымом благовоний. Как и всякий знахарь, опирался на чародейскую трость с округлым набалдашником. Сын почтительно шел за ним, поддерживая край его плаща. Глава клана Яо не утруждал себя тем, чтобы идти. Он приехал верхом на громадном волке. Его сын, как и он сам, мог принимать любое обличие, что было несказанно удобно. Щеголеватый, ухоженный, шерстинка к шерстинке, так сказать. Глава клана Яо нисколько не походил на оборотня, какими их расписывают люди или небожители в своих страшилках. Ху Фэйциню еще предстояло все это увидеть и узнать. А пока главы четырех великих семей столкнулись у ворот. Все четверо демонов были несказанно стары, но предпочитали сохранять молодость чарами или снадобьями. Друг друга никто не приветствовал. «Ходят слухи, лисьи демоны заполучили в свои лапы бога», — сказал У Джунхэ. «Ты ведь не думал, что у старого Ху хватило силы, чтобы пробудить колокол?» — насмешливо фыркнула Гуй-ин. «У него двое детей», — возразил Яо Хань. «Одна — лисий знахарь, а другого, как говорят, поразила тьма», — презрительно заметила Гуй-ин. «Колокол звонил четверть часа». «В колокол звонил бог?» — после паузы спросил Хуанин Фэй. «Вероятнее всего». «Неплохо было бы присвоить себе бога», — подумал каждый. «А где старый Мо?» — спросил Яо Хань, оглядевшись. «Задабривает старого Ху, как говорят». Голос Гуй-ин стал еще презрительнее. «Я слышала, он прислал в поместье свадебные дары». «Для старого Ху дары?» — удивился У Джунхэ. «Для бога дары», — сказала Гуй-ин, недовольно закатывая глаза. «Спятил на старости лет?» — фыркнул Хуань Инфэй. «Свататься к... так это богиня?» «Ничего особенного», — возразил У Джунхэ. «В былые времена». «Опять о былых временах», — простонал Яо Хань. «Да все уже тысячу раз слышали, как клан У в родстве с богами. Нечего этим кичиться. Быть может, это всего лишь байка». «Былых времен», — ядовито докончила Гуй-ин. У Джунхэ оскорбился и высоко вскинул голову, всем своим видом показывая, что не опустится до их уровня и будет выше насмешек. «А вот как старый Ху заполучил бога, это вопрос», — протянул Хуанин Фэй. «Это может быть не бог, а небожитель», — заметил Яо Хань. «Спустился в мир демонов», — усомнился Хуанин Фэй. «Да еще и пробудил колокол». «Скажи еще, это сам Небесный Император». «Небесный Император лупит по военным барабанам», — язвительно сказала Гуй-ин. «Ему некогда». «Грядет война», — заметил У Джунхэ. «Пятая Небесная война. Быть может, старый Ху созвал нас именно поэтому». Они поглядели на запертые ворота поместья Ху. «А старый Ху исполнен гостеприимства», — сказала Гуй-ин саркастически. Яо Хань потянулся к дверной колотушке, но тут ворота распахнулись. «Не я вас приглашал», — буркнул Ху Цзин, который уже порядочное время стоял за воротами и все слышал. «Так что я вам ничем не обязан. Заходить или отправиться во свояси — дело ваше». Он презрительно оглядел их всех, развернулся и пошел обратно в поместье, даже не сделав приглашающий жест. Демоны недовольно заворчали и не спешили войти. Лес они недолюбливали, потому что те могли управлять собственным временем. Войдут в поместье и окажутся отрезанными от демонического времени. Они не имели ни малейшего представления, как лисы это делают. Поместье Ху умело хранить секреты. И даже шпионы ничего не смогли выяснить. Вот и сейчас на них повеяло из-за ворот поместья ароматом цветов, тогда как в остальном мире демонов была уже поздняя осень. Разница во времени была существенной. Год в мире демонов равнялся лишь месяцу в поместье Ху. Лисоград, впрочем, подчинялся общим законам, и время в нем текло, как и везде. Но на Бога им взглянуть хотелось. Поэтому главы великих семей один за другим перешагнули через порог. Делали они это впервые. Его лисичество идет.
«Будь я проклят, если это не какой-то барьер», — сказал Хуанин Фэй, поглядев на ворота, через которые они только что вошли.
Лисы-слуги уже запирали их на тяжелый засов. Другие демоны тоже что-то почувствовали, но сложно было определить, что за чары наложены на ворота поместья Ху. На самом деле ничего серьезного, всего лишь заклятие, не позволяющее войти незваным гостям. В поместье Ху еще ни одному шпиону не удалось пробраться. Можно было зайти лишь по приглашению, а лисий колокол фактически их пригласил, поэтому демоны вошли беспрепятственно. Ху Цзин уже успел скрыться, и они не знали, куда им идти. Яо Хань поймал за шиворот одного из лис-слуг и спросил: «Где бог, созвавший нас?»
«Его лисичество отдыхает», — ответил лис-слуга.
«Лисичество?»
Едва ли не хором переспросили главы великих семей.
«Так это бог лис?»
«Несказанно повезло», — пробормотал У Джанхэ. «Они своего собственного бога заполучили?»
«Слишком хорошо для совпадения», — заметила Гуй Ин.
Тут они увидели, что к ним идет Ху Сюань. Сопровождала ее странная синеглазая личность, природы которой старые демоны не поняли.
«Может, это и есть их бог?» — подумали они.
Лисьего знахаря они знали и почитали, единственного из лисьих демонов, поэтому приветствовали ее весьма вежливо, несмотря на то, что она была их значительно моложе. Ху Сюань ответила не менее вежливо.
«Хорошо, что вы все пришли», — сказала она, пригласив их.
«Сянь Шэн»,
— с легким заискиванием в голосе сказал У Джанхэ. «После загляните в поместье У. Нам нужно обсудить новые рецепты». «Сянь Шэн». Обращение к особо уважаемым персонам ученого звания.
«И в поместье Гуй», — перебила его Гуй Ин. «У меня временами бессонница».
Ху Сюань открыла рот, чтобы сказать, что непременно побывает в каждом из поместий, поскольку в обязанности лисьих знахарей входило врачевание не только лисьих, но и вообще всех демонов. Но тут Лао Лун сказал категорично: «Не заглянет». Главы великих семей вытаращились на него. Ху Сюань одарила его яростным взглядом.
«Как?»
— переспросил У Джанхэ.
«Она занята. Трудный случай», — сказал Лао Лун.
«Безнадежный», — процедила Ху Сюань, сверля Лао Луна взглядом.
Главы великих семей подумали, что речь идет о младшем господине Ху, которого поразила тьма.
«Примите мои соболезнования», — сказала Гуй Ин.
И они все удивленно уставились на Лао Луна, который в голос захохотал, это услышав. Ху Сюань взяла себя в руки и продолжила.
«Глава Му уже прибыл».
«Кто бы сомневался», — пробормотал Хуанин Фэй. Ху Сюань провела их в павильон собраний.
Моэ занял самое хорошее место у окна и теперь пытался беседовать с Ху Цзином, который хмуро на него глядел и никакого желания беседовать не изъявлял.
Могун стоял за стулом отца и скучал. На вошедших он взглянул с любопытством. Сыновей других кланов он видел впервые, хотя у рядовых демонов всех кланов контакты были довольно тесные. Они патрулировали границы вместе согласно неписанному закону мира демонов. Так или иначе, присутствующие ему не понравились.
«Лао Мо, как всегда, всех опередил», —
процедил Яо Хань, усаживаясь за стол.
Моэ лучезарно улыбнулся и полностью его проигнорировал, продолжая пичкать Худзина ценной информацией о рогатых демонах.
«Снюхались», — подумала Гуйин.
Лао Лун вызвал всеобщее недоумение, сев за стол вместе со всеми. Демоны уже поняли, что это не бог. Но он и демоном не был. Посторонние на совете великих семей? Они все разом покосились на него. Лао Лун, не обращая на них внимания, развалился на стуле, небрежно поигрывая концом собственной косы. Хусюань села рядом с отцом. Лисьи демоны-слуги принесли дымящиеся чашки.
«Я бы выпил вина»,
— заметил У Джунхэ, заглянув в чайник, увидев, что это всего лишь чай. «А я бы не выпил», — категорично сказал Худзин и просверлив главу У лисьим взглядом.
«Вина для нас жалеет», — с обидой подумал Яохань.
Хусюань примирительно подняла руки.
«Предстоит обсудить важные вопросы. За столом переговоров вину не место».
«Переговоров?» — процедила Гуйин. Дверь в павильон распахнулась. Вошел Хувей. От его взгляда главы великих семей невольно подобрались и напряглись. Он, пожалуй, был в очень хорошей форме. Значит, тьма подобралась к нему недавно. Хувей оглядел их всех с легким презрением во взгляде. На Лао Луна глянул зверем. Понятное дело, думал как-нибудь поквитаться с ним за подарочек, хоть Хуфэй Циню и говорил обратное. Лао Лун широко улыбнулся и даже помахал ему концом своей косы.
«Вот же хорек небесный!»
Мысленно ругнулся Хувей и отодвинул стул от стола, но не сел, а встал возле него. «Это место для лисьего бога», — объявил он, похлопав по спинке стула. «И лучше бы вам его приветствовать должным образом.
Он ваш бог, не наш», — прожужжала Гуйин. «А Вэй», — предупредительно сказала Хусюань,
пристально глядя на младшего брата. Хувей пожал плечами. Затевать ссору он не собирался, но ему хотелось, чтобы к Хуфэй Циню отнеслись с должным почтением.
«Боги вообще ничьи», — сказал вдруг Лао Лун. «Они свои собственные».
Хувей сузил глаза. Лао Лун, продолжая обмахиваться концом собственной косы, добавил, нисколько не смутившись. «Но они могут стать чьими-то, если звезды сойдутся».
«Звезды?» — машинально переспросил У Джунхэ.
Этот синеглазый нес какую-то околесицу. Так подумали демоны. Но их несколько насторожило, что члены клана Ху, кажется, понимали, о чем речь. Да еще и старый Мо согласно кивал, как болванчик.
«Подучие», — ядовито процедил Хувей.
«Если уж с неба до вниз, то, конечно, подучие», — согласился Лао Лун. «Сталкиваешь, бывало, звезды с небосклона, они так и сыплются». Главы великих семейств перестали понимать вообще хоть что-то.
«Ты вообще кто?»
— спросила Гуйин с подозрением. Лао Лун собирался произвести на свет какую-нибудь подходящую по случаю метафору, но в это время лис-слуга тявкнул за дверью.
«Его лисичество идет!»
— вошел Хуфэй Цинь.
Лисий бог при полном параде. «Они уже пришли», — заметил Хувей, высунув голову в окно и втянув в себя воздух. «Фэй Цинь, хвост в лапы, подъем!» Ху Фэй Цинь заворчал и потянул одеяло на голову. Он был разбит, как говорится, на 8 лепестков. А из Хувея энергия прямо-таки фонтанировала. Он предвкушал грядущий совет демонов и упивался мыслью, что теперь, когда Ху Фэй Цинь вернулся, они мир демонов слаб на уши поставят. Это уж точно. «Нужно тебя переодеть», — заявил Хувей, роясь в сундуках.
«Ты ведь уже дал мне одежду», — возразил Хуфэй Цинь,
все-таки выкарабкиваясь из-под одеяла.
«Она не подходит. Нужна парадная, чтобы эти хорьки сразу поняли, что ты лисий бог, и тявкнуть лишний раз не смели».
«Что мне, в перья как павлину разрядиться?» — недовольно поинтересовался Хуфэй Цинь.
Ему не нравилась броская или роскошная одежда, когда его переодели для церемонии становления. Он думал, что выглядит как чучело. На самом деле ему шло.
«Неважно, из тебя будет бог, если кто-то из хорьков тебя перещеголяет», — отрезал Хувей, бухнув целый ворох одежды Хуфэй Циню на колени.
Хуфэй Цинь с унылым видом поглядел на одежду. Сначала ему показалось, что золотая ткань расшита черными нитями, но, приглядевшись, он сообразил, что эта черная ткань вышита золотом так искусно, что кажется, будто она соткана из золота. На узорах были облака, а может, цветы. У Лис было странное, но богатое воображение, и тот, кто расшивал одеяние, обладал недюжинной фантазией. Не меньше 30 цветов и ни одного знакомого. Вернее, действительно существующего.
«Это цветы или облака?» — уточнил Ху Фэйцинь, разглядывая рукав золотого одеяния.